Итак, я хочу сейчас представить моих сегодняшних гостей в прямом эфире. Это декан факультета информационных технологий и программирования Петербургского государственного университета информационных технологий, механики и оптики, доктор технических наук, профессор Владимир Парфенов. Доброе утро, Владимир Глебович.
Доброе утро, Константин.
И заведующий кафедрой технологий и программирования, доктор технических наук, профессор Анатолий Шалыта. Доброе утро, Анатолий. Абрамович. Наши контактные телефоны прямого эфира 17-й студии Радио Петербург 315-04-87 и второй номер телефона 315-78-23 315-78-23. А говорить мы сегодня будем о подготовке молодых научных кадров, обо всем, что с этим связано. Владимир Глебович у нас довольно частый гость на волнах Радио Петербург. Владимир Глебович, и я предоставляю вам первое слово. Давайте начнем мы, знаете, с чего? Ваше высшее учебное заведение, оно довольно хорошо известно не только в Петербурге, в России, но и во многих странах мира, но все-таки не все радиослушатели хорошо, скажем так, знакомы с тем, чем занимается ваше высшее учебное заведение.
Ну, если говорить в период советской власти, то у нас был вуз, назывался Ленинградский институт точной механики и оптики. Ну, то есть, по названию понятно, что была точная механика, оптика. И
ЛИТМО.
ЛИТМО, да. И была вычислительная техника и программирование. И тогда, вот в советское время, у нас в университет принималось порядка 700 студентов на первый курс. А вот сейчас, в этом году, в 2007, было принято примерно 1700 студентов.
Такое значительное увеличение.
Значительное увеличение. И вот эта 1000, она появилась не за счет того, что мы начали готовить юристов или специалистов по менеджменту сервиса, как вот, к сожалению, пошли некоторые другие вузы по этому пути, а за счет того, что был резко увеличен прием на специальности, связанные с информационными технологиями. Вот, по сути, вся эта 1000 – это вот плюс за счет этих специальностей. Ну и, соответственно, у нас появилось название «Информационные институт информационных технологий, механики, оптики». Хотя механика, оптика, она осталась, ну, примерно в тех вот объемах, которые было при советской власти. Вот. Но если говорить об информационных технологиях, почему такой вот большой прилив студентов, такое большое увеличение? Дело в том, что за последние 20 лет произошло, я бы сказал, такое взрывообразное увеличение числа специальностей вот в этой области. Если говорить, ну, какие-то 80-е годы, то было, по сути, две специальности, так называемый инженер-электронщик и программист. Сейчас таких специальностей, ну, это минимально 20, по таким, так сказать, по разной литературе немножко разным, но минимум 20. Да причем каждый из этих 20, в свою очередь, разбивается на, так сказать, специализации. То есть вот в эти, скажем, 20, программист – это всего одна специальность. И если начать копать дальше, то этот программист, он еще разбивается. То есть есть отдельно инженер по тестированию, отдельно программист Java, C, по архитектуре и так далее.
А что это такое? Можно немножечко поподробнее, поскольку не все с этим знакомы. Вот Java, C, что это означает?
Ну, это, например, если вы сейчас пойдете устраиваться в петербургские компании работать вот, и писать программы на каком-то языке, то очень небольшая специализация сейчас существует. И когда вы приходите, вас спрашивают, на каком языке вы умеете программировать. Ну, например, скажем, язык C и Java, да? Вот C и Java – это просто название. Так вот, соответственно, если вы говорите, что вы программируете на C, вас примут в качестве вот такого программиста, но вас не возьмут на Java. Если вдруг вам надоело программировать на C, и вы пошли на Java, то вы там стартуете, ну, как бы с нуля, как молодой специалист, и начинаете вот, в какой-то степени свою карьеру заново. И вот этот выбор, он, вы знаете, ну, какой-то существенный, он определяет жизнь молодого человека, ну, скажем, там, на 5, 7, 10 лет вперед. Что, повторяю, чего не было раньше. Более того, сейчас в мире и в России по каждой специальности, специализации написан такой грозбух на 80 примерно страниц, тире 100, что вы должны уметь. Знания, умения, навыки. Чего не существует по, вот, скажем, другим инженерным специальностям. Причем там по 5 категориям, так сказать, квалификации и так далее, и так далее. То есть вот такая область огромная. Ну и поэтому, соответственно, вот такой прирост.
Я напоминаю, что сегодня у нас в прямом эфире на волнах радио «Петербург» декан факультета информационных технологий и программирования Петербургского государственного университета информационных технологий, механики и оптики, доктор технических наук, профессор Владимир Парфенов и заведующий кафедрой технологий программирования, доктор технических наук, профессор Анатолий Шалыта. Наши контактные телефоны прямого эфира 17-й студии 315-04-87, и второй номер телефона 315-78-23. Звоните и присоединяйтесь к нашей беседе. Анатолий Абрамович, а чем занимается ваша кафедра технологии программирования? Ну, как бы понятно из названия, какой спектр?
Но мы занимаемся и обучением технологиям программирования, но самое главное, мы стараемся вести научные исследования, предлагать новые технологии, потому что очень обидно, что большинство технологий нам приходит к Западу, с Запада, в области программирования особенно. А у нас, как известно, люди не дурнее, чем на Западе, и поэтому мы должны активно заниматься научными исследованиями, чего мы и пытаемся делать. Для этого необходимо, главный ключевой вопрос, это оставлять молодых талантливых ребят в институте. Что мы стараемся делать? Талантливых ребят много, но кто хочет и способен заниматься наукой, и способен заниматься преподаванием, не так много. Но после того, как мы таких людей оставляем, надо создать им условия. Ну, для этого сейчас появляются некоторые возможности.
315-04-87, второй номер телефона 315-78-23. Мы ждем ваших звонков. Слушаем вас, а вы в прямом эфире.
Алло.
Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, у меня два вопроса. Вот первый вопрос, значит, принимаете ли вы результаты ЕГЭ прошлогоднего по информатике? И второй вопрос, вот есть ли у вас вечернее и заочное обучение?
Ко мне?
Да, конечно.
Поскольку вы декан.
Да, заочного обучения нет. Вечернее есть, но по компьютерным специальностям, по-моему, нет. Теперь результаты ЕГЭ по информатике принимаются, поскольку у нас вот в Петербурге мы участвуем в эксперименте.
Прошлого года спрашивают.
Прошлогодние результаты.
Надо уточнить, по-моему, они год действуют все-таки. Вот,
а потом заново
ЕГЭ сдавать. Потом заново сдавать. Надо вот в приемной комиссии надо уточнить.
315-04-87 и 315-78-23. Сегодня у нас в гостях декан факультета информационных технологий и программирования Петербургского государственного университета информационных технологий, механики и оптики Владимир Парфенов и заведующий кафедрой технологии и программирования Анатолий Шалыта. Ну а сейчас я предлагаю послушать один небольшой сюжет. Вчера состоялась пресс-конференция специалистов в области профориентации и подбора персонала. Участники круглого стола на тему «21 век. Новые профессии» обсуждали, какие же специальности в настоящее время появились в области IT-технологий и страхования. Подробнее о рынке труда и новых профессиях рассказывает наш корреспондент Евгения Назарова.
В начале 21 века Россия начинает активно развиваться и догонять западные страны. С развитием экономики и промышленности на рынке труда появляются новые специальности, которые оказываются наиболее востребованными. Молодежь, которая сегодня стоит в начале профессиональной карьеры, интересуется, какие специалисты нужны современным работодателям. Один из ведущих специалистов Комитета по занятости населения Санкт-Петербурга Виктор Миронов рассказал об этом.
Работодателям требуются рабочие специальности, мы стараемся по ним проводить обучение, но в то же время требуются и новые специальности. Для нас это достаточно современные, вот такие как системный инженер по обслуживанию аппаратно-программных комплексов ПВМ и сетей, специалист в области компьютерной графики и веб-дизайна, системный администратор, специалист по эксплуатации компьютерных сетей и сопровождению программ. Пользователь локальной сети интернет, инженер-конструктор, компьютерное конструирование в автокаде.
В век высоких технологий многие специальности основываются на базе двух и более наук. Исполнительный директор одной из ведущих компаний Михаил Завилейский рассказал о новых специальностях в области IT-технологий.
Иконофизика – это реально новая область знания, лежащая на стыке экономики и применения методов теоретической физики в экономике. Дело в том, что многие процессы в мировых финансах, они похожи на физические процессы, например, на физику плазмы, на квантовую теорию поля. И, соответственно, математический аппарат, который был развит в фундаментальных науках, хорошо подходит для решения прикладных задач в области финансового анализа. Главная потребность на мировых рынках есть в высококвалифицированных IT-специалистах с отличной ориентацией в прикладной области. Мы сделали еще две программы, одну совместно с инженерно-экономическим факультетом, другую сейчас осуществляем совместно с Херсонским государственным университетом в Украине, где у нас еще один из офисов, и пытаемся переучивать экономических студентов, которые явно проявляют интерес к финансам и к инвестиционным финансам в области IT.
Все новое – это хорошо забытое старое. В России еще около сотни лет назад появилась профессия – инспектор по страхованию. Начальник отдела подбора персонала одной из страховых компаний Александр Пятибратов объяснил, в чем разница между инспектором по страхованию и андеррайтером.
Андеррайтер – это такой специалист, который прежде всего, с одной стороны, экономист, а с другой стороны, человек, принимающий решения по принятию риска на страховую компанию, часто по очень большим суммам. То есть, если смотреть по блокам его задач, это прежде всего аналитика, анализ, проведение предстраховой экспертизы, анализ документов, экономическая часть. С другой – вынесение решения. Есть такое понятие – андеррайтерское решение. Берем, не берем на страхование. Обучение сотрудников блока продаж также является частью работы специалиста. И самое главное, наверное, самое интересное, андеррайтер должен принимать участие в разработке новых страховых продуктов, потому что меняется рынок, меняются потребности, меняется состояние людей. В связи с этим, в общем-то, меняются запросы. Если переводить с английского языка, андеррайтер. И вообще эта профессия появилась еще давно. В России, в Советском Союзе, она была представлена работой инспекторов по страхованию.
Руководитель агентства по подбору персонала в сфере информационных технологий и телекоммуникаций Алексей Чуркин перечислил список современных востребованных специальностей.
Появились такие специальности, как трейдер, то есть человек, который занимается торговлей ценными бумагами, брокер, специалист, который на бирже ведет торговлю как товарами, так и сырьем, финансовый контролер, финансовый аналитик. Все эти специальности имеют под собой достаточно мощную экономическую подоплеку. И здесь вузы, которые готовят их, прежде всего университет экономики и финансов, достаточно хорошо справляются с поставленной задачей. Также появились новые специальности, которые связаны с товародвижением. Это, как правило, мудреные английские слова, типа мерчендайзер, промоутер, супервайзер. Как правило, это работа по первичному размещению товара, контролю за его положением на полках магазинов и товародвижением от продавца к покупателю. Не стоит забывать также такую профессию, как логистик. То есть человек, который отслеживает доставку груза от производителя до дистрибьютора и от дистрибьютора, соответственно, до клиента либо розничной сети. Если говорить о направлении телекоммуникаций и информационных технологий, которые достаточно близки мне, то здесь получается следующим образом. Достаточно давно существует такая должность, как программист. Но в последние годы, отчасти в связи с развитием интернета, отчасти в связи с тем, что сами информационные технологии, они становятся более сложными, приближенными к интересам конечных потребителей, возникает множество специализаций. Ну вот то, что можно сказать навскидку. Веб-программист, веб-дизайнер, программист баз данных, программист микроконтроллеров, системный администратор, программист 1С, администратор баз данных.
По словам специалистов, молодые люди, которым предстоит определиться с выбором, должны обращать внимание на востребованность профессии. В противном случае новоиспеченные специалисты рискуют попасть на биржу труда.
Владимир Глебович, скажите, вот с вашей точки зрения, насколько на сегодняшний день высшая школа может удовлетворить потребности специалистов по высоким технологиям?
Ну, я бы так не взялся бы оценивать в целом по высоким технологиям. Вот по информационным технологиям могу
дать оценку. Ну, в частности, чем вы занимаетесь, да.
Но дело в том, что если вообще брать высокие технологии в целом в России, то у нас наибольшие успехи, ну, это сейчас общепризнано, именно в области информационных технологий. И, кстати, там у нас считаются наилучшие перспективы на мировом рынке. И вот если брать и говорить о развитии вот высоких технологий, то, конечно, немыслимо развивать высокие технологии без соответствующей научной базы. Но не только должны быть там вот научные работники, да, научные исследования, должны быть инженеры, разработчики, которые доводить разработки, так сказать, до потребителя, да, должно быть какое-то число, ну, естественно, гораздо меньше предпринимателей в этой области, да, вот инновационные, так сказать, которые деятельностью занимаются. Поэтому это довольно сложная, так сказать, проблема. У нас, вот мы, если брать информационные технологии, то вот в трудные 90-е годы шли по линии, ну, выполнения заказов западных компаний, западных корпораций. И, в общем, это позволило нам пережить тяжелое время, сохранить кадры. И сейчас надо выходить на новый уровень. Но вот с этим выходом на новый уровень, конечно, есть проблемы. Потому что, с одной стороны, вот очень индустрия развилась, скажем, разработки программного обеспечения в Санкт-Петербурге, которая требует огромного числа кадров. С другой стороны, надо развивать научные исследования. И молодой человек сейчас находится, ну, перед довольно таким сложным выбором, куда, собственно, ему идти. Потому как он может заняться и научной работой, а может пойти разработчиком в петербургскую компанию или филиал западной компании, которых очень много в Петербурге. И там колоссальный недостаток кадров. Ну, то есть нам нужно в Петербурге ежегодно вливать примерно 2000 программистов молодых, вот, выпускников вузов в эту индустрию. А готовим мы, ну, если брать вот ведущие 4 вуза, УИТИ, наш университет, политехнический институт и матмех СПбГУ, да, то, ну, там 300 примерно программистов. Ну, вот разница колоссальна. Вот. И поэтому вот этот молодой человек, он перед нелегким выбором. Либо ему делать карьеру в индустрии, либо идти в науку. И, к сожалению, вот не всегда выбор оказывается в пользу науки.
В индустрии прибыльнее.
Ну, понимаете, вот сейчас, кстати говоря, в последние годы, раньше было несопоставимо. То есть человек в науке получал, ну, в 10 раз, а то и в 20 меньше, чем в индустрии, чем в компании. Сейчас, ну, это вот различие, да, Анатолий Иванович, наверное, сведено, ну, до 2 раз, до 1,5, а иногда даже и 1:1 можно сделать.
Но там индустрия, а здесь точные таланты. Об этом я бы хотел поговорить.
Да. Здесь призвание должно быть.
Вот, я хочу отметить очень интересный момент. Вот сейчас было включение, значит, на пресс-конференцию, и там обсуждалась проблема персонала. И проблема персонала все время обсуждается. А мы в нашем университете, у нас есть... Там две группы, которыми руководит Владимир Глебович, в каком-то смысле я. Мы хотим ставить вопрос о том, что нам нужно готовить таланты. Кроме персонала, который все время звучит в городе, в эфире, в газетах, нужны таланты. И я покажу сейчас на примере как раз вот этой пресс-конференции, что я имею в виду под талантами. Таланты бывают 2 сортов. Они бывают и научные, это отдельный разговор. Они еще бывают организационно-технически научные. И вот там выступал президент компании Завиленский, это компания DataArt. Так вот, у него вице-президентом является наш выпускник Артем Астафуров, который кончил всего 2 года назад институт, а уже вице-президент этой компании. Значит, он начал на 3-м курсе работать, а сейчас он кончил 2 года проработал. Он работает 5 лет, но самое, что интересное, что он учится у нас в аспирантуре, сейчас выступал на международной конференции в Москве Software Engineering in Russia, что свидетельствует о том, что человек хочет не только быть лидером административным и получать достаточно много денег, но хочет заниматься дальше наукой и горит и в тем другом направлении. И вот персонал не может за 2 года стать вице-президентом, а талант может. И вот что удивительно, что если до последнего времени только крупнейшие западные компании, такие как, например, Google и Microsoft, просто ставили вопрос о том, что им нужны таланты, то сейчас российские компании приходят и говорят, нам нужен не персонал, а таланты. И таким компаниям можно назвать, по крайней мере, 2. Ну, в Ленинграде, например, Transas Marine и Corus Consulting. Вот эти компании, которые и талантов просят, и готовы за это помогать. Чтобы было главный вопрос, было воспроизведение талантов. А чтобы воспроизведение талантов было, должны оставаться молодые, талантливые люди в вузе.
Продолжаем нашу программу. Напоминаю всем тем, кто только что присоединился к аудитории «Радио Петербург», что сегодня у нас в гостях в прямом эфире декан факультета информационных технологий и программирования Петербургского государственного университета информационных технологий, механики, оптики, доктор технических наук, профессор Владимир Парфенов и заведующий кафедрой технологии программирования, доктор технических наук, профессор Анатолий Шалыта. 315-04-87 и 315-78-23. Слушаем вас, вы в прямом эфире. Алло.
Здравствуйте, с вами говорит Клавдия Николаевна. Мой сын занимается программированием. Значит, у него 2 международных сертификата, но там фирма небольшая руководит, они с разработками занимаются, ну, программные продукты в области страхования. Его очень заинтересовал ваш вопрос в области технологий нового программирования, ну, каких-то новых там направлений, и познакомиться с новыми разработками и принять участие, если вот вы заинтересуетесь, можно с вами познакомиться, я это...
Можно ли с вами познакомиться? Как с вами познакомиться?
Естественно, у нас есть сайт в интернете. Наберите фамилию Шалыта или Парфенов. И
через так, любой поисковик.
Через любой поисковик. И вы все найдете. Ваш внук большой мастер в этом деле. И, конечно, у него все это получится. И с нами свяжется. Там есть и электронный адрес, и все остальное.
Телефоны и прочее.
И телефоны. И мы ждем от вас звонков или писем.
Ну, а мы слушаем еще один телефонный звонок. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире.
Алло.
Ваш вопрос.
Анатолий Абрамович, да. Здравствуйте. Это Микони Станислав Витальевич. Рад пообщаться с вами хотя бы в эфире. Мы занятые люди с вами.
Очень
у
приятно,
меня вопрос такой. Во-первых, сколько примерно у вас талантов в группе? И как вообще работать с ними трудно? В фирмах их же будут как все, а это всегда люди незаурядные и нестандартные. Спасибо.
Спасибо за вопрос. Очень приятно с вами пообщаться. Мы с вами давно знакомы. А теперь вопрос, ответ такой. С 91 года ректор нашего университета Владимир Николаевич Васильев и Владимир Николаевич Парфенов проводят эксперимент. Они набирают по всей стране 2 группы выдающихся, можно сказать, талантливых детей, и вот в течение 6 лет их ведут. Можно сказать, это 2 группы, человек 40. В последнее время стало дело хуже из-за демографической ямы и общего снижения качества образования в школе. Может быть, набирается человек 30, но все эти 30 человек очень способные, а из них еще там несколько человек суперталантливые. С ними, конечно, очень трудно, но зато дико интересно. Теперь не страшны никакие другие интеллектуальные бои и всякие, даже беседы с вами в прямом эфире. Поэтому в фирме они не будут такие, как все. У нас есть опыт уже, что эти ребята становятся очень быстро лидерами. Не обязательно административными, но техническими точно. Люди, которые прошли 6 лет обучения по фундаментальным наукам в области математики и физики, вот учат преподаватели университета, которые знают технические науки в объеме технического вуза, например, там нелинейную оптику, знают программирование, а еще очень хорошие гены имеют, то эти люди незаурядные специалисты. И слава богу, что большинство из них, подавляющее большинство, 95%, остается в России и в Ленинграде.
Анатолий Абрамович.
Хочу добавить, да. Знаете, еще, да. Вот что если, ну, отрадно отметить, что если, скажем, лет еще 6 назад, 5 назад, вот эти такие очень способные ребята, они были нужны западным компаниям, типа Microsoft, IBM и так далее. И когда принимали в эти компании, то входным тестом являлась способность человека решать, ну, нестандартные задачи. Вот когда, скажем, в Microsoft хотели поступить на должность разработчика программного обеспечения. Ну, а у нас вот то, что говорит, о чем говорил уже Анатолий Абрамович, значит, нужен был персонал, рядовые бойцы, которые, значит, так сказать, будут вот работать и выполнять, значит, все указания начальства в нужном темпе. Но вот 2-3 года назад, и чем дальше, тем больше, стали востребованы именно яркие, талантливые личности. Из-за них началась борьба. Причем, что отрадно, в борьбу с представительствами мировых компаний.
Российские
включились. Да, включились российские компании. И надо сказать, они достаточно расторопно действуют. Ну вот как, знаете, там в футболе перекупают.
И предлагают условия не хуже, а даже лучше Запада.
Нет, они лучше.
В Ленинграде.
Да, в Ленинграде предлагают зарплаты большие, чем предлагают крупнейшие мировые компании. И вот поскольку все-таки российские компании, они, ну, как правило, это несколько сот человек, гораздо меньше, чем какие-нибудь там монстры по, как там вот IBM, там 250 тысяч человек, да, сотрудников, то... И легче отследить вот такие выдающиеся таланты и, в общем-то, предложить таланту лучшие условия.
Карьерный рост.
Потому что когда срабатывают, так сказать, вот огромные компании, ну, там тяжело дойти до конкретного человека, и вот это очень здорово. И вот сейчас именно идет борьба за звезд, которые способны решить какие-то прорывные задачи, ну, и, соответственно, принести прибыль той компании, где они будут работать.
То есть это постепенно, скажем так, уже становится системой, а не приятным исключением.
Да, вот это впервые российские компании, вот я говорю, этот процесс, наверное, 2-3 года, пару лет, может быть, там 2 года последние, когда они приходят и говорят, нам нужны не рядовые для решения, вот мы ставим такую амбициозную задачу, сделать продукт, прорваться туда-то, завоевать там рынок. И мы понимаем, что вот аналогичные задачи решают в мире там-то, там-то, там-то и там-то. Там тоже собраны, кстати, лучшие силы. И мы понимаем, что мы не просто должны набрать каких-то рядовых, ну, дисциплинированных студентов или специалистов, а нам нужны именно звезды, которые вот вместе соберутся и пробьют.
Еще очень интересный момент. В западных компаниях практически все разработки ведутся в диких секретах. Даже некоторым не разрешают рассказывать, чем они занимаются. Когда приходят эти люди, мы спрашиваем, и в результате наши выдающиеся мальчики могут исчезнуть с лица земли. Они за деньги будут спрятаны, их фамилия и их имя не будет известно. И первый вопрос, который мы задаем нашим компаниям, а люди-то смогут как-то проявиться в виде авторских свидетельств, патентов, не знаю, выступлений на конференциях? И многие говорят, что да, что существенно.
То есть это отличие коренное,
ну, вот,
скажем так.
Во многом да.
Ну, то есть, по крайней мере, если вы что-то делаете, то есть фамилии людей, которые это сделаны, они известны, они просто они погребены под какой-то вот...
В Microsoft известны две фамилии, Билл Гейтс, там, Аллен и еще там Стив Балмер. Да. Все, мы больше не знаем никого. А мы хотим, чтобы наши мальчики были, не обязательно, чтобы они были директорами и миллиардерами, а чтобы было известно, что этот продукт сделал Иван Иванович.
Напоминаю, что сегодня у нас в гостях декан факультета информационных технологий и программирования Петербургского государственного университета информационных технологий, механики и оптики Владимир Парфенов и заведующий кафедрой технологии и программирования Анатолий Шалыта. Анатолий Абрамович, естественно, на вашей кафедре существуют учебные планы, и студенты занимаются по этим планам. Скажите, а как часто они обновляются? Ведь на сегодняшний день IT-технологии, все эти науки, они не стоят на месте. И как вот происходит процесс обновления? Как они узнают что-то новое?
Ну, во-первых, сейчас государство очень много для этого делает. Во-первых, появляются... Переход на двухступенчатое образование, магистр и бакалавр. Но у нас, слава богу, это уже с самого практически начала это было. Для нас это не в новинку. А под это дело пересматриваются, разрабатываются новые планы и программы. А кроме того, государство сейчас проводит, как известно, приоритетные национальные проекты. И одним из них является проект образования. И в рамках образования был всесоюзный, всероссийский конкурс инновационных вузов. У кого лучшие инновационные программы. Кстати, по Ленинграду таких вузов 5. Это Ленинградский университет, Политех, ЛИТИ, Горный институт и мы. И вот, в частности, в рамках этого проекта вот Владимиру Глебовичу предложено 2 новых магистерских программы по технологиям программирования, по производству программного обеспечения, под которые мы делаем новые планы, новые учебные пособия и все-все-все новое, чтобы учесть вот веяние времени. Слава Богу, нам приходится это не только инициативно это пробивать, но и государство просит от нас инновационного образования. Но это все, я хочу сказать, в большой борьбе для этого нужно выиграть вот эти конкурсы государственные. Вот такой ответ на этот ваш вопрос.
Нет, и кроме того, хочу добавить, что вот эти крупные компании сейчас уже доросли до такого размера, ну, когда у вас не 10, 20, 50 человек работают, а когда у вас работают там 400 человек или 1000, ну, вот, например, если брать группу компаний «Транзас», крупнейшую в Санкт-Петербурге. Они разрабатывают вот компьютерные тренажеры, ну вот показывали по телевизору, да, системы для вот судовождения, для этих самых вертолетов там, и так далее, и так далее. У них вот такая огромная сфера деятельности, у них там 1500 разработчиков, да, и из них компьютерщиков, ну, наверное, так половина примерно. И вот они присылают своих сотрудников, которые читают студентам вот новейшие курсы по новейшим технологиям. Потому что в ВУЗе, ну, преподавателю, конечно, линейному, который постоянно преподает, довольно тяжело так вот осваивать слету. Потому что технологии меняются каждые так примерно 3-5 лет. И каждые 10 лет кардинально, так вот показывает статистика последних лет.
Поэтому мы должны держать базовые и формировать фундаментальные знания в области информационных технологий и математики, а из промышленности должны подходить, скорее всего, наши выпускники, которые добавлять современные технологии. Что мы пытаемся делать?
И они читают отдельные курсы.
Они читают отдельные курсы как совместители. Те, которые они лучше всего знают, и те, которые востребованы в отрасли.
То есть это на сегодняшний день самая оптимальная система взаимодействия, да, науки и производства.
У нас 10 примерно таких вот курсов по современным, вот если брать технологии программирования и по сопутствующим дисциплинам, примерно 10 дисциплин, которые вот читают представители.
И из них большинство наших выпускников.
Да, наши выпускники,
что очень важно, что они не отрываются, и они пытаются тоже в аспирантуре быть, и это очень важно. Но главное не в этом. А главное в том, что нам удалось оставить несколько человек у себя на кафедре как штатных преподавателей, чем мы сильно отличаемся от других. Потому что, как сказал один мой бывший классный спортсмен, нельзя на бегу даже обучать бегу, а тем более математике и программированию. Наконец должны люди сесть на рабочее место, никуда не бежать за деньгами и преподавать. Можно не обязательно сидеть, можно и стоять у доски. И после этого должны заниматься научной работой. А если все куда-то бегут, то мы можем прибежать не туда. И это должны все понять. А для того, чтобы они никуда не бежали, нужно обеспечить финансовые возможности, обыкновенные, чтобы эти мальчики не бежали в промышленность. Но, слава богу, у нас полный комфорт в том смысле, что таких талантливых людей, которых могут, способны заниматься преподавательской и научной работой, не очень много, но их очень много и не нужно. В общем, я вспоминаю фильм знаменитый американский «Спасение рядового Райана», где куча, значит, полармии спасала одного рядового. Вот так и делаем. Мы спасаем несколько талантливых людей, которые под нами создают пирамиду из разновозрастных, понятных, ребят талантливых. Если такую пирамиду удастся создать, то тогда и настоящее будущее наше обеспечено. Потому что они могут и сегодня с нами заниматься наукой, они могут преподавать, и главное, что они бы останутся вместо нас. А если эту пирамиду не удастся создать, то нет будущего ни настоящего у нас, ни будущего у страны.
Вот цифры я, Костя, хочу просто сказать. Значит, сейчас, если брать квалифицированный программист в Санкт-Петербурге, то его зарплата начинается 1060 рублей в месяц с такой цифрой. А если брать зарплату доцента в ВУЗе, то она так сейчас 1007. Понятно, да?
Ну, вот эту разницу и нужно компенсировать всеми возможными способами.
И вы никогда способного вот в области информационных технологий и в области программирования молодого человека не оставите на там 7 или 6 тысяч, так в чем сейчас со степенью, а так если без степени, так еще там меньше 3-4 тысячи, если он может в компании стартовать 60.
И весь кошмар, он состоит именно в информационных технологиях, которые самые востребованные, потому что вымываются все умные люди в промышленность, и в вузах не остается. И поэтому это, если какого-то человека можно небольшой надбавкой, я не знаю, в какой-то другой сфере науки удержать в ВУЗе или в Институте Академии Наук, то здесь дикая востребованность в стране и в мире, и поэтому не хватает. Вот формируется вопрос. Научные школы Академии Наук в области информационных технологий. По математике 183, по информационным технологиям, которые модны, 17.
В стране.
Раздаются гранты среди молодых докторов наук. По всем наукам раздаются, а по информационным технологиям не хватает. Молодые кандидаты наук раздаются по всем. Не хватает кандидатов на деньги, потому что их нет. Потому что они в «Газпроме» или не знаю где-то. Они работают, понятно, лидерами по информационным технологиям. Так должны, наконец, народ задуматься, что должны и в науке остаться, и в вузах главное. В науке даже это второе дело. Потому что на Западе вуз — это и научный, и учебный центр. Если нет науки в ВУЗе, то это ПТУ. либо институт повышения квалификации. А все университеты мира характеризуются только тем, что совмещается наука и образование. Нет науки, это не вуз, это не университет.
В советские времена было принято сравнивать, как там у них на Западе и как у нас. Вот что вы можете сказать об уровне образования, о системе образования западной в Соединенных Штатах Америки, в Европе, во Франции, в Германии и российской системе образования, вот по вашей специализации, по IT-технологиям? Вот насколько хуже, лучше? В чем проблема?
Ну, вы знаете, вот в последние годы, когда вот слушаешь радио, телевидение, да, то начинают говорить, как у нас там все в образовании не очень хорошо, там плохо, где-то хорошо. Ну, я хочу сказать, что вот если брать Европу и Соединенные Штаты, за исключением приезжих людей, то там все тоже не так хорошо, именно в области точных наук, поскольку есть мировые тенденции, которые на конференциях обсуждаются, связанные с падением интереса молодежи к точным наукам. И это связано с развитием интернета, клиповой культуры и тем, что человек вот находится постоянно под воздействием таких, знаете, многочисленных раздражающих источников, не может на чем-то сосредоточиться. Это такой психофизический эффект. И он изучается. И поэтому, если брать Европу, то там тоже большие проблемы с подготовкой специалистов в области высоких технологий. В частности, даже в таких странах с мощной экономикой, как Германия, там десятки тысяч незаполненных вакансий инженерных и научных вот в этой области. Нет просто вот должного количества молодежи, которая вот должна идти и занимать эти места. И они сейчас переносят усиленно, значит, в другие места. Раньше они пользовались Восточной Европой, но теперь рухнула и там эта система образования. Поэтому мы подпали здесь как бы еще под мировую тенденцию. И единственный выход вот из этого кризиса заключается, ну, на мой взгляд, правильно принят нашим руководством, в том, что нужно сохранить какие-то элитные точки подготовки. Потому что вот держать там 2000 вузов, 3, ну, это совершенно дело нереальное. Вот. И тогда вот в этих элитных учреждениях, да, там инновационных, как угодно их можно называть, но их, по-видимому, будет несколько десятков, да, в стране, мы можем сохранить уровень образования, который соответствует мировым стандартам. Вот это осознание, оно как-то постепенно так приходило к нам. Ну, я хочу сказать, что даже большевики, помните, когда в свое время, да, кружковцы вроде бы, но даже они сохраняли там университетских профессоров, понимали, что их как-то так надо создать какие-то условия.
И
они...
Сталин после войны создал условия для профессоров совершенно невероятные.
А у нас в 90-е годы, ну вот в 90-е годы, когда все это проходило, переход к рынку, просто, так сказать, этому никакого внимания не придавалось, да, и вот эти вот ведущие школы, ученые, да, они никак не сохранялись. Они были брошены в рынок.
И, все мы сейчас осуждаем Сороса, который якобы у нас секреты забирал. Может быть, он и забирал секреты. Но кто мешал нашему государству помогать этими $500 этим несчастным?
Суммы были не такие были большие.
Смешные,
смешные были
смешные вещи.
Масштаба государства.
И по тем временам.
И когда Сорос просил, чтобы Черномырдин дал столько же, сколько дает он, Черномырдин его не принял. Ну как же такое может быть в нашей стране, когда... И тогда действительно секреты утекали, если никто в государстве не хотел помочь этим людям.
Ну, вы знаете, тогда просто в руководство пришли люди, такие кружковцы, как условно называют, которые изучали там где-то в кружках по домам рынок и там экономику. Никакой школы у нас в экономике не было, поэтому эти люди даже не могли вообще осознавать, что есть такое понятие, как научная школа, которая, знаете, так вот, как в Германии была разрушена во времена Гитлера, до сих пор не могут восстановить.
Это как лес, его вырубишь, и потом его никогда вообще не восстановишь. Я еще хочу здесь сказать по поводу того, как западными сравнения. Ну, вот эти ребята, которые у нас избраны, не хуже, а даже, наверное, лучше, чем и образованные и прочее. Но дело не в этом. А дело в том, что у нас практически все студенты работают. Это, с одной стороны, хорошо, когда это на старших курсах, а когда это начинается со второго, с третьего, у нас такие социальные условия, что когда приезжают западные профессора, мы задаем вопрос, а у вас студенты работают? Они даже не могут понять, что мы имеем в виду. Они начинают рассказывать о том, что летом там где-то в кафе или чего-то работают. Они даже не могут понять, как можно работать и учиться одновременно. Некоторые компании типа
специальности.
Google... Специальности. Как можно учиться специальности, когда ты работаешь еще на 40 часов в неделю? Больше того, самый лучший университет по рейтингам мира, Гарвардский, разрешает работать студентам не больше, чем на $10 в час, не больше 10 часов в неделю. И где? В библиотеках, либо в кафе. Библиотеки работают круглосуточно. То есть, ясное дело, что в этих условиях человек, будет учиться. А у нас считается, что со второго курса он может идти работать, он нужен. Но это уже не образование вот в этом смысле. То есть, люди должны успокоиться. И студенты не должны никуда бегать, и преподаватели не должны никуда бегать. Если мы хотим говорить о будущем нашей страны.
Скажите, а как мы скоро к этому придем, с вашей точки зрения? От кого это зависит?
Это зависит от политики государства, от выборов.
Государство, я думаю, не будем пока о выборах говорить.
Дело в том, что, то, что говорит Анатолий Абрамович, сейчас вот буквально начинают забирать, работать программистами ребят чуть ли не со второго курса. Следующий шаг только если брать со школы уже прямо, поскольку колоссальный недостаток кадров.
Напоминаю, что сегодня у нас в гостях декан факультета информационных технологий и программирования Петербургского государственного университета информационных технологий, механики и оптики Владимир Парфенов и заведующий кафедрой технологии и программирования Анатолий Шалыта. 315-04-87. И второй номер телефона 315-78-23. 315-78-23. Звоните и присоединяйтесь к нашей беседе. А мы слушаем очередной телефонный звонок. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вера Александровна Громова, я хочу обратиться к декану.
Слушаю
человек, который вещает, главный здесь, в студии. Я к вам обращаюсь. Так вот, в наше время, поскольку сегодня 8 ноября, я работала и училась. Правда, у меня была другая специализация. Я работала в судостроении. И работала, и училась. С 16 лет. И это было возможно. Я заявляю в этот день, я имею на это право, поскольку у нас демократия, поскольку была другая идеология.
Видите, вот прямо противоположная точка зрения.
Я могу ответить на этот вопрос.
Да.
Значит, я хочу сказать, что и сейчас судостроение есть главная отрасль нашего города. Судостроение чуть ли не единственная отрасль, которая выстояла, благодаря тому, что у руководства судостроения остались люди, так сказать, красные директора, да выдающиеся лидеры, и академик Спасский, и Витольд Витальевич Войтецкий, и академик Пешехонов, и академик Горынин, и доктор Александров. И у нас все в порядке. Я хочу обратить ваше внимание, что сейчас в прессе проскакивает, что Ленинград, Санкт-Петербург превращается в автомобильную столицу. Только поймите правильно, она не может стать автомобильной столицей, несмотря на то, что вокруг нас появилось несколько там заводов, где будет отверточная или конвейерная сборка. Если нет научно-исследовательских институтов, если нет вузов, если такого, что есть судостроение, у нас в судостроении есть все. И поэтому судостроение стоит, оно выдержало, мы готовим кадры для судостроения, и судостроение – востребованная область. И не надо сравнивать, например, автомобильную промышленность, где у нас нет, вот, по крайней мере, в Ленинграде, научно-технического задела, с судостроением. Поэтому мы с вами полностью согласны, и судостроение, в частности, счастливая отрасль.
Ну, вы знаете, я хочу сказать следующее, что вот если говорить о судостроении, ну, при всем уважении вот и к прошедшим годам, я могу сказать так, что студенту второго, третьего курса кораблестроительного университета, да, корабелки нашей, вряд ли кто-то доверил бы проектировать корабль. Мы все прекрасно понимаем, что человек начинал проектировать что-то для корабля или там корабль, ну, наверное, к годам, Анатолий Абрамович, 35-40, ну, да, это в лучшем случае. В области информационных технологий
50
это исключительное явление, которое не имело аналогов. И которое заключается в том, что поскольку меняются технологии очень быстро, то легче обучить молодого человека, чем переучивать человека даже в 27 лет. Поэтому там вот эти ребята, которых набирают по 20 лет, они не просто пребывают, так сказать, на подхвате. Они там основные работники, на них надеются, они сдают проекты. Они в 26 лет или в 25 лет становятся техническими директорами компании, где работает там по 100, по 200 человек. Это совершенно другая ситуация.
Но там еще
и извините меня, это нагрузка на человека совершенно другая. Это надо работать, ну, минимум там часов 30, меньше фирму не берут, ну, 40 это полное. И вы попадите вот в таком интенсивной, причем эксплуатация, как бы так называется, человека человеком там весьма велика. То есть за эти деньги, за эти 60 тысяч, за вас будут требовать весьма большой отдачи. То есть вы будете сидеть там в некоторых компаниях, там даже вот вы вышли там чай попить, вы как-то там отметили, что вы там потеряли. И вот попробуйте так просидеть 6-7 часов чистого времени. И потом идти заниматься. Это совершенно другие условия. Вот. Поэтому, так сказать, не надо сравнивать вот судостроение и информационные технологии.
Информационные технологии, еще есть интересный нюанс, что дети, как и музыканты, с 70 лет начинают программировать, и к 25 годам они уже программируют по 18 лет, и поэтому у них ускоренная карьера. Конструктор не может стать конструктор корабля или подводной лодки, он 7 лет не начинает конструировать по-серьезному, а программирование можно уже в 12-15 лет по-серьезному программировать.
Слушаем вас, вы в прямом эфире.
Алло.
Говорите, пожалуйста.
Спасибо за передачу. Такая тема интересная и нужная. Я вот хотела бы спросить, может быть, это, конечно, прозвучит очень наивно, но я человек не молодого поколения. В свое время тоже была студенткой и прекрасно помню, как работали студенты на всяких дополнительных работах, чтобы прожить. Теперь об этом говорится, как будто бы этого ничего не было. Многое забывается и пересматривается. И вот я считаю, что, может быть, это наивно, но я знаю, что очень многие со мной разделяют мое мнение. Да, конечно, бытие определяет сознание, должны быть достойные деньги, чтобы молодежь жила достойно и смотрела в сторону Запада. Но я считаю, что у молодежи, у многой, просто начисто отсутствует чувство патриотизма в высоком смысле. То есть вот если уж ты работаешь на свою родину. Конечно, были моменты, когда иногда можно было и от голода просто умереть в 90-е годы. Но дело в том, что все равно вот сейчас, когда жизнь изменилась, очень много людей молодых за длинный рубль совершенно спокойно, окончив институт наш питерский, прекрасный, который дал ему все знания, уезжают на Запад, живут там, работают уже, ну что ж там говорить, открытым текстом на другое государство. И при этом даже не задумываются о том, что они фактически, ну я так считаю, в чем-то предают свою родину. Это называется теперь утечка умов. Но ведь эта утечка – это катастрофа. Не только в том, что уезжают, а что не понимают результат вот этих поездок. Бывают ситуации, которые оправдывают такие поступки, но они очень редкие. И когда люди молодые могут вот говорить в основном о деньгах, о том, сколько платят, сколько должны платить, они еще ничего не сделав, уже знают, сколько им должны платить. И вот это чувство отсутствия, вот это вот то, что было раньше, чувство гордости за любое изобретение. И второе, много ли у нас говорится о достижениях вот наших молодых ученых, наших, которые работают у нас здесь, в том же Петербурге?
Ну, вы знаете, если говорить, тут много тем очень таких важных затронут. Если говорить о том, что недостаточно патриотизма у молодежи, то я хочу сказать, мы в известной степени пожелаем плоды вот этих кошмаров 90-х годов, когда, ну, и переход был сложный в 92-м году к рынку, а вот то, что довели до 98-го года, до дефолта страну, это был еще более, на мой взгляд, сильный даже удар, чем вот переход в 92-м году. И вот эта молодежь, она же все это, так сказать, переживала. Ну, и поэтому тут надо это осторожно как-то восстанавливать и не надеяться на то, что это так быстро все у нас восстановится. Если же говорить об оттоке молодых людей за границу, то тут надо в каждой области рассмотреть отдельно вопрос. Потому что если брать вот область информационных технологий, а эту область, я хочу сказать, вообще говоря, притягивает наиболее способную часть молодежи российской, ну, в силу, так сказать, из понятных причин, то там отток практически прекратился. И те зарплаты, которые сейчас предлагают у нас наши компании, которые находятся в России, они конкурентоспособны даже с мировыми компаниями. Но я вот простой пример приведу. Вот Microsoft, корпорация, да, она располагается в Сиэтле, там вот 20 тысяч разработчиков у них сидит, и у них, в общем-то...
Это Силиконовая долина, да?
Нет, Силиконовая долина южнее. Они как раз в этом угол такой вот Сиэтл, где у них граница с Канадой, под Сиэтлом находится центр разработок. И у них там масса этих свободных вакансий, и они ищут способных ребят со всего мира. Специальная служба есть. И в частности, вот они приезжали все годы в Россию, там набирали людей. Но в последнее время там сложности появились, потому что они набирают вот этих ребят, И входные требования достаточно высокие. То есть нужно проходить сложное тестирование, решать сложные задачи вот, в области информатики и программирования. И, кстати, все это дело они предлагают зарплату, там, ну, порядка там, в итоге 4-5 тысяч долларов в месяц.
Ну, это очень существенные, солидные деньги.
Нет, деньги солидные, но дело в том, что в Петербурге сейчас тем людям, которые сдают вот те экзамены, которые они хотят, тоже нет большой проблемы найти на такой вот уровень зарплату. И поэтому, ну, чего человеку-то срываться, в общем-то, да, и ехать в богом забытое место, довольно-таки немножко скучное для молодого человека, этот Редмонд и Сиэтл, нежели жить в крупном европейском городе. Поэтому по зарплатам вот, разработчиков правового обеспечения мы, насколько я знаю, Финляндию превзошли, то есть они нам ничего не могут заказать. Ну, и тут много, конечно, и там нефтяные деньги, и там укрепление рубля и так далее. Это, не хочу подробно останавливаться. И, в общем-то, приблизились вплотную к Европе. То есть, практически у нас вот тут разницы никакой нет. Поэтому никто уже не уезжает, ну, последние лет пять.
315-04-87, и второй номер телефона, 315-78-23. 315-78-23, наши контактные телефоны прямого эфира.
Да, я еще хочу прокомментировать тот звонок. Значит, как говорят классики, есть работа, есть работа. Действительно, и при социализме, когда мы учились, многие работали. Но работали студенты. Но они работали так, как я и призываю сейчас работать. Большинство людей работали на кафедре. Только разгружали вагоны очень немногие люди. Можно работать и летом, строить коровники в судотрядах. И сейчас это все можно. Главное, чтобы не работать в течение 9 месяцев учебного года где-то на стороне, отвлекаясь от учебы.
По 30 часов в неделю.
А то и 40 часов
в неделю.
Участь на дневном.
На дневном факультете.
Вы работайте, пожалуйста, создайте вузы такие условия, чтобы на кафедре они могли работать лаборантами, как раньше было, либо преподавателями, либо научными работниками. И тогда пусть работают эти дети сколько им угодно. А когда они убегают, тратят время в пробках, и потом прибегают, у них нет ни сил, ни здоровья, ничего. И поэтому это, конечно, ненормальная работа сейчас.
Не, ну, Константин, там дело доходит до вот таких, ну, совершенно даже меня потрясающих случаев. У нас студентов первого курса, мы вечерами даем дополнительные занятия по программированию. Так вот, значит, были у нас там две группы, 60 студентов, которые отучились первый курс, а вообще планировалось на 3 года. И смотрю, на втором курсе их вроде из 60 осталось 30.
Там
я говорю, а куда 30-то делись? А сказали, они, знаете, уже решили, что они вот научились этому вот за первый курс. И ушли работать.
В бизнес.
Не в бизнес, а программистами. Никакими не бизнес. Там просто сидеть и писать.
Да,
ну, нет, почему-то, да. Вот обычно говорят, в коммерческих...
Зарабатывать деньги.
Зарабатывать так, деньги, да. Но не торговать или там,
да, конечно,
чем-то
конечно.
Таким не заниматься.
Тот бизнес,
не тот бизнес, а просто сидят и работать. Так половина, понимаете? Которые окончили первый курс. И только половина осталось учиться второй, третий курс. Ну вот.
Еще про патриотизм. Видите, правильно Владимир Глебович говорит, нужно разбираться, кто уезжает и куда уезжает. Если в информационных технологиях, в программировании сложилась экономическая ситуация, что нет смысла уезжать, то никто никуда и не уезжает. А если физика сейчас не востребована или математика, то люди уезжают. И когда поймут, что без фундаментальной науки, значит, невозможно, так никто и не то, и будут нормально финансировать, а сейчас появляются такие возможности, чуть-чуть, то тогда и оттуда не поедут. Мир открыт, и теперь она экономически не, как бы не удержает, хотя, конечно, это неправильно, что если мы даем образование, образование бесплатное, и люди после этого уезжают, с платного образования, вот как на Западе, например, если ты оплатил в Америке, предположим, образование, то и поезжай куда хочешь. Если здесь оплатил образование, тоже можешь ехать куда хочешь. Конечно, не очень правильная ситуация, что отучаясь на бюджетном факультете, он потом...
Работает на другую страну.
Даже работает на другую страну, это еще полдела, потому что если он работает на другую страну здесь, он хоть платит налоги, он помогает своим... отцу, бабушке, дедушке. А если он полностью уезжает, то это вообще говоря...
Катольевич, у нас большая часть людей у нас заканчивает и работает по другой специальности, хоть и в России. Это тоже выкинутые деньги.
Это тоже выкинутые
деньги. Да.
Я еще хочу обратить ваше внимание, не знаю, знают ли наши слушатели такую вещь, что в России больше половины вузов частных, не государственных. Так в них не готовятся, оказывается, ни в одном из них по техническим специальностям люди. Вот это удивительная история, потому что технические специальности – ответственная вещь, и по ним не готовятся. Не готовятся, конечно, и врачи, потому что это очень ответственная вещь. чему там готовиться, это, конечно, нужно, но сейчас там уже идет переизбыток. И хорошо бы они стали готовить бы инженеров и ученых. А кроме того, во многих вузах, я уже говорил, сейчас повторю, в частных вузах много есть науки? Вот этот вопрос. Вот этот вопрос, я думаю, повисает в воздухе.
315-04-87 и 315-78-23. Слушаем вас, вы в прямом эфире.
Здравствуйте. У меня вопрос не совсем по теме. Вот на днях мой муж пришел с работы и сообщил такую тревожную новость, что якобы было совещание ректоров вузов, и на это совещание выступал какой-то высокий чин из Москвы и сообщил, что техническое образование в стране вообще будет сворачиваться, что специалистов будут готовить на Западе. Я-то считаю, что это в чистом виде провокация, может быть, перед выборами.
Может ли такое быть?
Да нет, наоборот, надо разворачивать, потому что как раз колоссальный недостаток именно инженерных специальностей. То есть у нас сейчас вот в городе, вот о чем мы давно говорим, что если закончить специальность бухгалтера, там, менеджера, то, в общем-то, устроиться довольно проблематично на хорошее место в Санкт-Петербурге. Но это всем известно. Вот. И вот мы, в частности, ведем в нашем университете такую агитацию среди петербургских девушек. Потому что, вот, например, на моем факультете у нас 1100 учатся студентов, а девушек 120. Как-то вот такое печальное у нас соотношение. И есть группы, где человек 20, девушек нет вообще. Вот. Вместе с тем, девушки в области информационных технологий очень востребованы. Почему-то вот у них такая есть установка неправильная, что они там не нужны, они там нужны.
И первая в мире программистка была женщина, да. Ада Лавлес. И адмирал того, есть, да. Хоббс.
Да. Более того, есть специальности, вот эти, из этих 20, которые, говорю, компьютерные, где девушка, женщина получает больше, чем мужчина. Это известно, это статистика собрана по России, там даже в мире мировая статистика есть. И мы вот девушек петербургских, выпускниц, пытаемся как-то завлечь на информационные технологии, потому что там, в общем-то, и если говорить вот в этих компаниях, где они будут работать, там большая часть мужского персонала, можно и личную жизнь устроить, сидишь в комфортабельных условиях, казалось бы, идите, девушки. Вот они идут на бухгалтеров и менеджеров, потому что они могут устроиться. Так вот, как-то вот хотелось обратиться, что девушки, вы идите и не бойтесь. В общем, всех вас выучим и устроим. Просто колоссальные.
Я хочу прокомментировать этот вопрос в таком смысле, что, конечно, никаком разговоре о том, что обязательно, не то, что обязательно, а готовить на Западе, могут люди, конечно, на какие-то стажировки ехать, но не стоит речи. Единственное, что может стоять, что нас в ближайшие годы ждет демографическая яма, и ходят слухи, что некоторые вузы могут быть объединяться, если они, как повторяют, специальностью в Ленинграде. Но совершенно никак не идет о закрытии или исчезновении, или еще чего-то. Просто будет значительно меньше студентов, и вот тут проблемы возникнут. Поэтому...
Владимир Глебович, среди ваших студентов очень много бывших школьников, которые приходят к вам в вуз со школьной скамьи. Скажите, вот насколько вас устраивает школьная подготовка нынешней современной российской школы? Насколько даются прочные фундаментальные знания?
Знаете, особенностью российского школьного образования, как-то вот исторически сложилось, советского, было большое значение точных наук. То есть преподавалось всем очень большие объемы математики, физики. И вот это была в какой-то степени фирменная марка, ну, советской системы образования. Потом она продолжалась в вузах. За вот те годы, что прошли с 1991 года, вот эта тенденция, она изменилась, и образование, ну, начало носить более такой сбалансированный характер. И роль точных наук, она, и доля их, она упала. Потому что раньше, вы помните, когда мы в школе учили, там всем же давали очень много математики, физики, невзирая, там есть у тебя способности, есть данные, нет данных.
Но я скажу вот по себе, что было очень хорошее, сильное образование.
Нет,
в те времена.
Нет, в те времена, когда мы говорим, было хорошее, сильное образование, только надо подчеркнуть, что это образование было специфическое, как говорит наш министр Андрей Фурсенко, оно было с упором на точные науки, химию, физику, математику. Вот это было, да, действительно. Но если, скажем, брать гуманитарный цикл, то согласитесь, что там, ну, как бы, мягко, это дискуссионный вопрос был, это хорошее образование. Вот. Теперь, значит, все, во-первых, изменились вот эти все пропорции, но это неизбежно надо было менять. И второй момент, есть вот то, о чем я говорил, общемировые тенденции, падение интереса молодежи, ну, по крайней мере, развитых стран, к точным наукам. И вообще, кстати говоря, к серьезной трудовой деятельности напряженной. Вот то поколение, которое идет, но это общеизвестно, оно как бы так не настроено на вот такую, знаете, работу, как вот послевоенные поколения, когда восстанавливались та же Германия, там Франция, Великобритания, Россия и так далее. Это известно. Отсюда, естественно, и уровень хуже становится вот тех выпускников, их, ну, если... Повторяю, давать те задачи, которые мы давали там, 10 лет назад, 15, то ясно, что результаты хуже, тут это не обсуждается. И вот то, что говорил Анатолий Абрамович, сейчас очень падение большое у нас рождаемости, демографические проблемы. И вот такие цифры, скажем, в прошлом году, если не ошибаюсь, было 33 тысячи выпускников школ.
В Санкт-Петербурге.
А есть мировая статистика, сколько вообще вот процент, скажем, может работать население в области информационных технологий, ну, по своим, так сказать, таким генетическим данным, интеллектуальным. Ну, оптимистично это 10%, а вообще говоря, 3%, вот в таком диапазоне. Но если вы умножите вот эти 30 тысяч на 3%, да, получаете 1000, на 10 – 3 тысячи. А только программистов нужно 2 тысячи. То есть у нас не сходит, но это, но программисты, они вообще во всех специальностях информационных технологий, где-то 10% максимум. То есть мы даже одну область не можем запитать. Поэтому сейчас ставится задача какая? Учесть всех ребят, всех, подчеркиваю, в России и в Петербурге, которые имеют данные к работе инженерами в области IT, в области высоких технологий. Значит, мы проводим специальные интернет-олимпиады, в которых у нас участвуют, ну вот, в прошлом году участвовало порядка 3000 школьников петербургских и 300 школ, то есть колоссальный охват, да, вот таких широких масс, чтобы каждого взять на учет и каждому сказать ребенку, что кроме вот этих передач типа «Дом-2» там, и вот эта «Фабрика звезд», да, есть еще серьезные области, у тебя есть данные к этой области, ты должен пойти в какой-то из вот крупных, хороших петербургских университетов, и ты будешь работать в соответствующей отрасли промышленности. То есть, вот это вот правильно дать установку, это сейчас колоссальное значение играет. Ну, вот, что называлось в советское время, агитация и пропаганда.
Где для человека работы ждет стабильность,
стабильность, хорошие уважение,
перспективы.
Перспективы, да. И он себя самореализует, будет полезен и семье, и стране, и, так сказать, городу.
Я еще хочу по образованию потом, когда...
Да, давайте послушаем телефонный звонок. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Слушаем вас. Алло. Говорите, пожалуйста, слушаем вас. К сожалению, нас не слышат.
Я хочу сказать...
315-04-87 и 315-78-23. Перезвоните, пожалуйста, и мы обязательно ответим на ваш звонок. А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях декан факультета информационных технологий и программирования Петербургского государственного университета информационных технологий, механики и оптики, доктор технических наук, профессор Владимир Парфенов и заведующий кафедрой технологии и программирования доктора технических наук, профессор Анатолий Шалыта. Слушаем вас.
Алло. Алло.
Да, ваш вопрос.
Спасибо за передачу. Очень злободневные темы, Лариса Петровна. Я хотела задать такой вопрос. А вот как относятся участники сегодняшней передачи к тому, что для того, чтобы поступить в ВУЗ, в любой, ни для кого это не секрет, значит, дорога открыта тем, у кого в семьях есть деньги. То есть люди знают, будущие студенты знают, что если в семье есть деньги, то зарплату поступит на любой факультет. Это не важно, есть способности, нет, но возможность есть. И очень много таких случаев, когда у людей нет денег, они идут на экзамены, бывают случаи, что не проходят, и не поступают. И в итоге происходит отбраковка такая трагическая. То есть именно люди, которые могли бы учиться и давать для научных в будущем очень многое, оказываются за бортом. Более того, у них уже клеймо, ощущение, что они не могут идти из-за того, что они не имеют средств на это.
Я думаю, вопрос понятен.
Ну, знаете, я хочу ответить, что когда читаешь газеты наши и смотришь телевидение, вот разговор о том, что у нас коррумпировано высшее образование, там прямо взятки все берут, и там сдал 10 тысяч долларов, поступил в университет. Ну, не берусь говорить за всю Россию, поскольку у нас она многообразна, да, Ну, если говорить о Санкт-Петербурге, то мне кажется, что это вот все-таки большие очень преувеличения. Дело в том, что если все-таки вот я знаю, как дело обстоит, ну, по крайней мере, вот в нашем университете, в УИТИ, в политехе и, так сказать, в большом университете, ну, вот на факультетах матмех, физфак и так далее. Дело в том, что там все-таки процесс сдачи экзаменов и процесс вот, приема оценки их результатов, они разделены. И, в общем, как-то повлиять на результаты экзаменов, которые вот сдаются, ну, конечно, как-то можно, но это какие-то единичные случаи.
Все-таки. А нужно ли это?
Нет, я имею в виду, что есть какие-то там...
Кому вот, это
какие-то,
нужно?
Да, нет, ну, какие-то там могут быть там взятки, еще что-то, но это какие-то единичные могут быть там, кто-то взял и так далее. Никакой массовости об этом разговор идти не может. Теперь, когда уже эти экзамены сданы, то, скажем, вот, причем на это экзамены ни декан факультета не может повлиять, ни, собственно, никак факультет, потому что сдают совершенно другие люди, да, они там ставят, у них как-то все ходило, но это какая-то своя такая система в университете работает, отделенная от факультета. Когда они там уже все сдали и получили какие-то оценки, да, то мы, ну, если человек там получил все пятерки или там две пятерки, четверку, то просто обязаны автоматически брать. И тут давай деньги, не давай деньги, мы не можем зачеркнуть эти пятерки, переправить там пойти на тройки, это просто не, так сказать, ну, возможность.
Скажите, деканата. А как, поэтому... вы к ЕГЭ относитесь вообще?
Вы знаете, к ЕГЭ...
К единому госэкзамену.
Ну, как вот к проверке уровня в целом знаний таким, такого объективного, который есть, конечно, положительно, потому что имеет смысл проводить, как вот измерять температуру градусником, какая у нас ситуация. Целиком по ЕГЭ принимать, ну, наверное, это вот, так сказать, для, по крайней мере, ведущих вузов неправильно. Мы проводим всякие олимпиады всевозможные. И
то есть здесь могут люди себя заранее проявить?
Нет, вы знаете, я единственное соглашусь вот с звонившей в одном, что, собственно, деньги нужны, но не для раздачи взяток, так сказать, а для того, чтобы ребенок ходил на какие-то курсы.
Хороший компьютер был.
Был компьютер. Ему, скажем, были какие-то, ну, наняты учителя там, по иностранным языкам, потому что все-таки уровень иностранных языков у нас недостаточно и так далее. Вот на это деньги нужны. Вот. Но, в принципе, скажем, способных очень ребят мы ищем специальными методами. Вот сейчас ведущие вузы, вот брать Московский государственный университет, я знаю, Санкт-Петербургский государственный университет, наш университет, вот эти способные дети, они переписаны во всей России. И им звонят, их родителям приглашают их вот в эти университеты. Поверьте мне, за них борьба идет. Вот тех, которых несколько сот на всю Россию, ну, по соответствующей специальности, там, по математике, физике, информатике. Поэтому о том, что у нас какой-то самородок там
пропадет.
Из Алтайского края пропадет, все далеко не так. Он, может быть, не выявлен. Вот.
Слушаем вас.
Алло.
Ваш вопрос.
Это мы?
Да.
Это меня слушают?
Вас слушают.
А?
Да. Говорите, пожалуйста.
Я не слышу вас.
Мы вас великолепно слышим.
Я не понял, слушают меня или нет.
Слушают.
Слушают?
Да.
Очень хорошо. Здравствуйте. Я инженер-строитель. Хочу вам, во-первых, вынести благодарность за то, что в конце концов вы выступили с такой отличной передачей, касающейся именно техников, инженеров, строителей, ученых, самое главное. А вы вот обратите внимание, в перерыве были последние известия по вашей этой самой. Так о чем там сообщали? О фестивалях, о молодых этих самых музыкантах и так далее, и так далее. Это же хвостовая часть культуры.
Вы знаете,
ну, без культуры, без фестивалей тоже нельзя. Жизнь наша была бы очень скучна, неинтересна.
Знаете, вот хочу про строительство отметить. Это уж прямо какое-то беспокойство и свое личное. Вы знаете, в строительстве вот связь с компьютерами. Значит, есть расчет конструкции, да, на прочность и на всякие там колебания почвы, ну, так сказать, вот этих, значит, они производятся сейчас на компьютерах. Есть специальные программы, в том методах конечных элементов. Все это делается. И вот в свое время у нас в Петербурге была очень сильная школа по расчету вот прочности. Она была в политехническом институте и в кораблестроительном институте. Там требуется очень высокая квалификация людей. И вот эти расчеты должны проводиться. То есть сейчас обсуждается вопрос, там, возводить небоскребы, не возводить небоскребы, и как это, причем в разных местах, на наших почвах и так далее. И вопрос о том, а кто, собственно, будет считать вот это? Это очень квалифицированная работа. Где эти инженеры? Я боюсь, что им инженерам сейчас лет по 70 всем, по 65.
И платят им копейки.
Сейчас стали платить в последнее время, когда поняли, что все начнет рушиться, как вот в Москве, да, что это надо считать. Это колоссальная проблема. То есть мы тут можем нагнать, конечно, мигрантов, они нам там будут, так сказать, возводить непонятно что. Но если это будет не просчитано, то это все чревато самыми такими техногенными катастрофами. А эта область, ну, она просто критическая, важна для России, для Петербурга.
Давайте послушаем еще один телефонный звонок, и, к сожалению, уже, наверное, последний в нашем сегодняшнем эфире. Да, говорите, пожалуйста.
Алло, добрый день. Да, добрый день. 51% американской рабочей силы к концу 20 века имеет высшее и незаконченное высшее образование. Доля расходов 6,5% ВВП. Как у нас? И ваше отношение к двухуровневому образованию. Спасибо.
Значит, отношение к двухуровневому образованию у меня положительное, потому что вот эта двухуровневая система у нас вот среди этих одаренных программистов действует с 91 года, ну, то есть вот 16 лет, да, 17. И плюс ее следующий, что молодой человек, закончив 4 года, получив бакалавра, еще сможет как-то изменить вектор своего дальнейшего развития. Это существенно, потому что все-таки выбрать свою судьбу, знаете, после окончания вуза, ну, не все могут. Вот это большой плюс. Может быть, сделать даже какой-то перерыв, как-то доопределиться. Вот. Теперь, если говорить о Соединенных Штатах, да, вот эти цифры справедливы. Но я хочу сказать, что вот то, что у нас было высшее образование вот так в 90-е годы расширено, может быть, в какой-то степени это и плюс, потому что все-таки масса людей, которые прошли через вузы, но они получили какую-то общую культуру. Это ясно, что они ее повысили, это, в общем, плюс для нашей экономики. Другое дело, что у нас вот за этой массовостью пропала необходимость и не было сделано вот сохранение этих центров интеллектуальных, вот этих элитных университетов, да, где бы сохранялся интеллектуальный потенциал нации в области высоких технологий, инженерии, там, точных наук и так далее. Вот этого не было сделано. Это сейчас как раз и пытаются сделать, но, к сожалению, вот время в значительной степени упущено, и вот должно поколение, которому сейчас, ну, лет, так, условно говоря, 57-70, потому что это основной сейчас потенциал вот, работающих в вузах, передать свои знания следующему поколению.
Анатолий Абрамович, что вы хотели еще добавить?
Я хотел сказать по поводу двухуровневого образования. Во-первых, мы знаем уже много лет работаем, что это не так страшно, а с другой стороны, как я говорил, раз люди работают, то отучились 4 года за государственный счет, и хватит с вас, если вы работаете. В магистратуре будет в 2 раза меньше мест. И в магистратуре должны учиться по положению люди, которые склонны к научной и к преподавательской работе. Если вы надумали преподавать в ВУЗе, патриотично, в российском ВУЗе, то приходите, милости просим. А если вы надумали работать, то идите и работайте. И вот эти 2 года, а потом у вас есть возможность, это один вопрос. Теперь по поводу школы вы сказали. Действительно, Владимир Владимирович сказал, что правильно, в советской школе был крен на естественные науки, и у нас был высокий уровень. А сейчас мы уходим более широко, там гуманитарные. Но очень обидно, что мы можем от одного берега отплыть, а к другому не приплыть. Вот ситуация с русским языком, вы, наверное, слышали, она просто катастрофическая. Чиновники, там, губернаторы областей обнаруживают заявление на поступление на работу по 8 ошибок. И после этого начинают чиновников там, всех тестировать на русский язык. А ректор одного из ленинградских вузов на днях в «Известиях» написал, что уже в каком-то заявлении к нему студент делает 5 грамматических ошибок в одном слове. Это, кстати, относится к информационным технологиям. Потому что, вот, Владимир Владимирович говорил там про Java и про C, требования квалификационные есть, надо знать. Надо знать английский язык. А вот почему-то русский язык не считается квалификационным языком. А надо бы ввести, как TOEFL вводит язык для приезда в другую страну, надо фирмы куда угодно брать, знать русский язык. Но даже не обязательно для того, чтобы совсем уж быть 100% грамотным, но чтобы быть, по крайней мере, культурным.
Владимир Глебович, ваши пожелания всем слушателям Радио Петербург?
Пожелания, я надеюсь, что мы пережили сложные времена, и все-таки такие критические, и дальше у нас будет лучше, будет жизнь налаживаться, собственно, она уже налаживается, я думаю, все-таки вот нам сейчас нужно четко определить приоритеты и что делать. И потом хочу сказать еще вот для тех родителей, может быть, бабушек с дедушками, у которых дети будут поступать в этом году на специальность информационного профиля, хочу сказать, чтобы они внимательно все-таки выбрали, на какую они специальность пойдут. Потому что специальности, я говорил, минимум 20 до специализации по 10, там 200 получается вариантов. Что надо обязательно прийти в какой-либо вуз и там затратить время и посмотреть, значит, что дает та специальность, что дает эта специальность, и какая специальность подходит к ее, подходит к ребенку, к его вот данным, там, устремлениям и так далее. На это затратить время, а не просто, так сказать, ограничиться, что пришел раз на день открытых дверей, ну и вот следующим заходом уже, когда на поступление документы принес.
Анатолий Абрамович, и ваше пожелание всем нашим слушателям.
А я не только слушателям. Я, во-первых, хочу поблагодарить Пятый канал, что, во-первых, устроили эту передачу. Действительно, мы заговорили о науке, об образовании. Я хочу поблагодарить и телевизионную часть вашего канала, которая устраивает, например, передачу «Игра ума», где подключены школьники, причем там уже в каком-то смысле отбоя нет от школьников. Уже 22 команды участвуют там. И смотрите в пятницу, завтра, например, тоже «Игру ума». И очень хорошо, что центральные средства, а мы стали всероссийским каналом, и поэтому очень хорошо, что из Ленинграда пошла волна научно-технического, ну, не знаю, творчества, обращения к рекламе науки, высшего образования, а главное, еще и школьников тянут в эту прекрасную область.
Ну что же, а мне только остается напомнить, что сегодня у нас в прямом эфире были декан факультета информационных технологий и программирования Петербургского государственного университета информационных технологий, механики и оптики, доктор технических наук, профессор Владимир Парфенов и заведующий кафедрой технологий и программирования, доктор технических наук, профессор Анатолий Шалыта. Я надеюсь, что это наша с вами не последняя встреча на волнах Радио Петербург.
Спасибо.
Спасибо.